Радио Прага. Новости.
Чехия не дотянется до среднего уровня Евросоюза и за 10 лет. Подозрительные дипломы позволят отбирать новый закон о высшем образовании. Чешские врачи начали увольняться. Новым государствам Евросоюза не удастся подняться на уровень старых стран-членов ЕС так быстро, как это предполагалось ранее. На протяжении ближайших 10 лет Чехия такого уровня не достигнет, утверждает директор Венского института международного сравнительного анализа Петер Гавлик. Согласно прогнозу данной организации, в 2020 году к среднему экономическому уровню ЕС приблизится только Словения. Чехия же достигнет лишь 90% от этого показателя. Доходы чешских аграрников будут в этом году самыми низкими с момента вступления Чехии в Евросоюз. Вопреки повышению закупочных цен, фермеры заработают около миллиарда крон, что в 2,6 раза меньше, чем в 2009 году. Об этом заявил председатель Союза чешских аграрников Мирослав Иловский, по словам которого, главной причиной таких итогов стало сокращение объема выплачиваемых дотаций. У выпускников университетов не могут быть отобраны дипломы, даже если они получены подозрительным путем. К такому выводу пришла этическая комиссия, изучающая ситуацию на юридическом факультете в Плзни. Министерство образования Чехии, однако, придерживается противоположной точки зрения и собирается лишить дипломов 10-15 выпускников. Неясности должна разрешить новая редакция закона о высшем образовании, которая ныне обсуждается в парламенте. Она позволит ректорам отбирать дипломы об высшем образовании в течение 5 лет с момента их получения, сообщил журналистам ректор Западочешского университета в Плзни Йозеф Пруша. Он заявил, что новый закон учел многие нарушения из тех, что были допущены на плзеньском юрфаке. В ходе расследования там выяснилось, что некоторые аспиранты принимались на факультет без официальных экзаменов и получали академические титулы в ускоренные сроки. Первые чешские врачи в Зленском крае начали подавать заявление об уходе. На такой шаг решились доктора, подключившиеся осенью к кампании «Спасибо, мы уходим», в рамках которой они добивались повышения своих зарплат в 3 раза. В Зленском крае к кампании присоединились около 200 медиков, а по всей Чехии около 4000 медработников. В связи с массовыми увольнениями врачей, больницы в регионе готовятся перейти на чрезвычайный режим работы. С начала мая 2011 года для граждан новых членов Евросоюза откроется рабочий рынок Германии и Австрии, что облегчит процедуру трудоустройства чехов в этих странах. Футболисты пражской «Спарты» свели в ничью матч Лиги Европы в Палермо 2-2 и за тур до окончания группового турнира обеспечили себе право играть в весенней части второго по значению клубного соревнования Старого континента. И о погоде в Чехии. В пятницу в стране пасмурно, снег, температура воздуха от минус 8 до минус 4 градусов Цельсия. Морозы, по прогнозам метеорологов, продлятся до воскресенья. По ночам столбик термометра будет опускаться до минус 20 градусов Цельсия. Вы слушали новости. В студии была Ася Чеканова.
Продолжаем программу «Радио Прага». В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Чехия борется со снежной стихией. Бывший премьер спел на медне погребальную песню. По какому поводу? В Москве проходит ярмарка интеллектуальной литературы с чешским участием.
Мы пытаемся всегда подобрать партнера для литератора и музыканта из русских. Ну, кого-нибудь известного, кого-нибудь, чье имя уже все-таки известно в московской публике. И на совместный уже проект чешско-русский публика приходит.
В Праге откроется частный музей русского искусства. Не только об этом вы узнаете, оставаясь на волнах «Радио Прага». Третий день Чехия борется со снегом, расчищая дороги и возвращая в нормальный режим работу общественного и грузового транспорта. Уже в среду обильный снегопад практически полностью блокировал движение в чешской столице и иных городах страны. Был закрыт пражский аэропорт, а поезда набирали огромные опоздания из-за замерзших стрелок. Ныне ситуация улучшилась, но синоптики ожидают новый морозный погром уже в эти выходные. Слово Антону Каймакову.
Международный аэропорт Рузини был вынужден закрыться в среду вечером до 5 утра следующих суток, так как техническая служба не успевала расчищать взлетно-посадочную полосу. Задержать или отменить пришлось порядка 40 рейсов. В течение четверга воздушный порт столицы постепенно приходил в себя, однако задержки отлетов продолжались из-за необходимости размораживания авиалайнеров. Железнодорожное сообщение в стране также пострадало от обильного снегопада и мороза. Многие региональные линии не работали вовсе, а поезда дальнего следования безнадежно опаздывали. Ныне ситуация возвращается в нормальное состояние. Некоторые проблемы остаются, так как не ездят некоторые дополнительные поезда, как заявил пресс-секретарь чешских железных дорог Петр Штягловский.
Если говорить о региональном железнодорожном сообщении, которым пассажиры пользуются, чтобы добраться на работу или в школу, то большинство из поездов ездит вовремя, либо с максимальным опозданием на 10-20 минут. Все зависит от местных условий.
Серьезные заторы в течение всего четверга образовывались на транзитных магистралях D1, D5, D8. Как на автобанах, так и на столичных улицах главные проблемы создавали грузовики, водители которых нарушали правила движения. Министр транспорта Чехии Вид Барта настоятельно просит водителей обдумать свои поездки в эти дни.
Я обращаюсь ко всем гражданам Чешской Республики с большой просьбой. Обдумайте, надо ли вам действительно совершать поездки. Транспортная ситуация тяжелая.
Обильный снегопад, как говорят метеорологи, в ближайшее время вновь поставит под угрозу Моравию, а также ударит мороз, ночью может быть до минус 20 градусов Цельсия. Это значит, что дороги превратятся в один сплошной каток. Серьезное похолодание угрожает бездомным, нескольких человек мороз уже убил. К тем, кто остался без крыши над головой, в эти дни помогают благотворительные организации, однако мест на всех не хватает, и приходится придумывать новые экстренные варианты, как, например, в приюте общества «Надежда» в Праге.
Из-за морозной погоды у нас заняты все 160 коек, поэтому мы решили открыть для нуждающихся и центр у Болгарина, где еще 100 человек могут спрятаться от мороза. Конечно же, это экстренное решение, но здесь можно хотя бы на стуле и в тепле переждать морозную ночь.
Говорит областной директор благотворительного общества «Надежда» Петра Локотошева.
В Москве проходит ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Всего в этом году в фестивале примут участие более 280 издательств и книжных магазинов из 16 стран мира. О чехах, которые пожаловали на престижную ярмарку, расскажет Катерина Прокофьева.
Звезды чешского участия Игорь Малиевский и Ярослав Рудиш с проектом ЭКГ, который отслеживает кардиограмму пражской культурной жизни. Им подобрали замечательную пару Льва Рубинштейна, эссеиста и поэта, одного из основателей московского концептуализма. Представлена была книга «Чехи Северного Кавказа». Ждут чешского джазмена Микулаша Хадиму, московским фестивальным партнером которого станет Сергей Летов. Историка искусства Отто Урбана и издателя Мартина Соучика, которые будут читать москвичам лекцию о декадансе. Занимательную беседу с Отто Урбаном мы предложим вам в первый день Нового года, а сейчас поговорим с представителем чешского центра в Москве Яном Маханиным.
Игорь Малиевский и Ярослав Рудиш, почему были избраны для презентации на ярмарке? И модераторы, которые сопровождают чешских гостей, в данном случае Лев Рубинштейн, например, они по каким критериям выбираются?
Ну, что касается Рудиша Малиевского, тут, по-моему, все логично. Они молодые, успешные в Чехии и даже в Средней Европе, даже в Европе, вообще можно сказать. Но, тем не менее, это было не самый важный критерий для нас. Главное то, что у них в театре Арха Пражском достаточно долгое время проходит очень успешный проект ЭКГ. Это такой кабаре литературно-музыкальный, в котором они, вот эти молодые писатели, приглашают гостей, вот, тенеров, музыкантов, писателей, и вместе устраивают такую живую, органическую вот беседу, не лишнюю юмора, не лишнюю импровизации. И, в принципе, мы их попросили перенести этот кабаре из Праги прямо в Москву. Значит, он будет расположен в клубе «Март» в пятницу в 8 часов.
Это будет на чешском?
Это будет все на русском, причем оба молодых чешских писателя сказали, что они постараются сделать все возможное, чтобы русская публика их поняла. И я буду сидеть в качестве цензора на подиуме, и если там как это неразбериха произойдет, я буду вмешиваться. Переводчика не будет официального.
Ага, а какова функция Льва Рубинштейна?
Дело в том, что наша стратегия, и надо подчеркнуть, это общая стратегия чешского центра на следующий год и на будущее, это, как я уже сказал, приблизить настоящую чешскую культуру настоящему московскому зрителю. Чтобы такое получилось, надо, чтобы москвичи приходили на наши спектакли, на наши литературные вечера и так дальше. Но вот чешские имена им неизвестны. Поэтому, как мы работаем? Мы пытаемся всегда подобрать партнера для театра, музыканта из русских. Ну, кого-нибудь известного, кого-нибудь, чье имя уже все-таки известно московской публике. И на совместный уже проект чешско-русский публика приходит, потому что Льва Рубинштейна, скажем, все москвичи знают. К тому, я думаю, что мы всегда пытаемся подобрать такого русского театра или музыканта, который подходит чешскому нашему гостю. В субботу будет играть замечательный чешский джазмен, такой автор альтернативного рока Миколаш Хадима, и вместе с ним известный российский джазмен Сергей Летов. Принцип тот же. Вот на этот совместный концерт мы надеемся все-таки собрать стоящую, вот, уместную публику.
Мы продолжим беседу с Яном Махониным в одной из ближайших рубрик, и он расскажет нам, как чешские музыканты и литераторы планируют покорять московские клубы. Не обойдем мы вниманием и свежие газеты. Мусульманская диаспора в городе Градец-Кралове не хочет отказаться от планов по созданию исламского центра, который должен стать местом молитвенных собраний и культурных мероприятий. Противники проекта ныне собирают под петицией подписи и основывают гражданские объединения с целью воспрепятствовать данной инициативе. В Градце проживает 200 мусульман, по большей части это студенты, сообщает газета «Млада фронт Однес» со ссылкой на сервер «Иднес». Государства Евросоюза скоро найдут управу на хулиганов на четырех колесах из других стран, совершивших на их автомагистралях проступок. Министры транспорта договорились основать единую электронную базу данных водителей, нарушивших правила дорожного движения. Она поможет вычислить грешников и вытребовать с них штраф, предупреждает лихачей всех мастей, чувствовавших себя за границей порой безнаказанно, газета «Право». «Тополанок хоронит Набука» – статья с таким названием была опубликована в газете «Ледовые новины». Если Чехия намерена снизить свою зависимость от поставок природного газа из России, она не должна полагаться на проектируемую газовую магистраль Набука, предназначенную для транспортировки жидкого золота из Центральной Азии в страны Евросоюза, заявил на Пражском европейском энергетическом форуме бывший премьер-министр Чехии Мирек Тополанок. Именно он, однако, в прошлом поддерживал данный проект, отмечая, что Набука является гарантией независимости Евросоюза от Российской Федерации. По словам экс-премьера, виновата во всем не только Россия, предпринимающая максимум усилий для того, чтобы данный проект не был реализован. Проволочки со строительством газопровода возникают также из-за колеблющейся позиции представителей ЕС. «Набука как проект почти мертв. Мы дали утечь между пальцев возможности этих поставок», констатировал в четверг Тополанок, упомянувший о том, что пока европейские чиновники взвешивали все «за» и «против», о поставках газа из Туркменистана договорились Китай и Индия. Тем не менее, Ашхабад все еще предлагает природный газ Евросоюзу. Согласно актуальной информации, участники проекта обещают начать строительство «Набука» протяженностью более 3000 километров в конце следующего года, напоминает комментатор «Ледовой новины». В декабре в центре Праги, недалеко от Староместской площади, откроется первый в чешской столице музей русского искусства. Речь идет об инициативе частного коллекционера, посвятившего собирательству русской живописи более 25 лет. Предполагается, что речь пойдет и о культурно-просветительском центре, в программу мероприятий которого войдут лекции по изобразительному искусству, а также мастер-классы для детей. Подробнее Ольга Калинина.
В открывающемся на днях первом музее русского искусства в Праге представлено 170 картин 150 русских художников. Среди них работы Айвазовского, Боголюбова, Репина, Поленова. Предоставим слово владельцу коллекции Валерию Ларионову.
Все наилучшие художники России 19-20 века здесь представлены. За редким исключением, которых художников у меня нет в коллекции. Коллекцию начали собирать мои родители в 50-60 годах в России, а я уже по приезду в 85 году продолжил это, как отец умер, приобретал и коллекционировал у частных лиц, на аукционах. Все картины аттестованы, все подписаны, и с выставки, которая здесь проходила в Праге в 1933 году, у меня более 30 работ.
Это все подлинники?
Подлинность стопроцентная, о чем свидетельствует. На открытии будет академик живописи Иовлева Ледивана, она замнауки Третьяковской галереи. Она всю эту коллекцию ведет, знает об этой коллекции и так далее.
Как рассказала нам пиар-менеджер проекта Ирена Гумилевская, экспозиция музея может меняться.
Потому что вся коллекция насчитывает около 250 работ. Кроме самой экспозиции и его коллекции, все время будут привлекаться такие вот самые-самые передовые мастера русского искусства, которые могут привозить сюда свои работы из России. Это русская бронза, русский фарфор, это работы ювелирных мастеров, которые имеют возможность ставить на свои изделия клеймо Фаберже. Таких мастеров всего несколько человек в мире.
Таким образом, музей позиционирует себя в качестве продолжателя традиций русско-чешских связей.
Интерес заключается в том, что между русским и чешским народом на переломе 19-20 века была очень прочная связь. Многие чехи работали в России, в Киеве, в Петербурге. Когда революция произошла, чехи начали возвращаться сюда, а русские люди, чешское правительство с премьер-министром Крамаржем, им помогло здесь становиться, потому что они имели здесь русские свою церковь, имели свой университет, они имели свои гимназии.
А потому о первом музее русского искусства можно говорить и в качестве будущего культурно-просветительского центра.
Основная задача состоит в том, чтобы не просто это был музей, ходить на это смотреть, а задача была в том, чтобы люди могли общаться, говорить друг с другом, рассказывать о картинах. Здесь будет мастер-классы для малых детей, которые будут учить рисование, приезжать художники со Строгановского училища. Есть такое. Здесь будет духовное пение детское, которое здесь. То есть вот такие вот контакты, которые Россия не должна только входить в Европу пушками и газом, но Россия должна входить в Европу и культурой.
Планы очень большие. Планы такие, что мы хотим сотрудничать с образовательными учреждениями Чехии, с Академией художеств, проводить студенческие такие бесплатные семинары. В выходные дни организовывают образовательные лекции для детей разного возраста.
Для общественности музей будет открыт с 8 декабря.
И короткое аудиоприложение о программе «На выходные дни». Об испытаниях летающих тарелок для Гитлера, которые должны были проводиться в Праге, вы узнаете в субботней исторической рубрике. Вас также ожидает рассказ о семейных рождественских выставках, которые знакомят детей с игрушками их дедушек и прабабушек.
Однако не все могли приобрести для своих детей подарки в магазине или же на ярмарке. Во многих семьях игрушки делали своими силами.
Такие игрушки делали из подручного материала, который был дома. Если отец семейства был ремесленником, например, столяром, то дерево, а если мама была кухаркой, то какие-то скорлупки. А если же не было ни того, ни другого, то родители просто отправлялись в лес за шишками. Все было из природного материала. И в нашей витрине выставлены игрушки из дерева, шишек и даже винных пробок. В воскресенье в рубрике «По вашим письмам» мы ответим на вопросы о вертепах и рейтинге самых популярных в Чехии фильмов. Вы также узнаете, в каких случаях в стране уместно задавать вопрос «Как у тебя топчутся кролики?» на мини-лекции чешского языка. А в рубрике «Аллегро» на сей раз прописаны старановые чешские соловьи. Не забывайте вовремя включить ваши верные радиоприемники и в выходные дни. А ныне мы нырнем в историю, с которой связан последний сюжет сегодняшней программы, подготовленной Екатериной Прокофьевой. Дети от 12 до 19 лет будут участвовать в проекте «Следы тоталитаризма». в рамках которого они пройдутся по этим следам, разговаривая с современниками этих событий. В принципе, посыл правильный. На примере конкретных человеческих историй им предлагается больше узнать о том, как коллективизация, прослушивание программ «Радио Свобода» или отказ от сотрудничества с КГБ повлияли на конкретные судьбы.
На пути к демократии.
Да, одно дело фильмы и книги, совсем другое непосредственный разговор с очевидцами. Но почему организаторы проекта уверены в том, что сегодняшние дети заинтересованы в этом? Студенты и школьники, которые захотят участвовать в проекте, они потом что-то получают? В смысле, это конкурс, будет выбрана лучшая работа или какова мотивация для учащихся принимать участие в этом проекте? Говорит один из организаторов проекта Петр Габал.
Мотивация – это просто энтузиазм. Мы уже знаем, что он в детях есть. И желание познакомиться с прошлым – это для детей занимательное. Разговаривать с пожилыми людьми и слышать аутентические воспоминания, как это было половину столетия назад. Исход проекта будет передвижная выставка лучших работ, панельные доски в шкалах во всех, сайт и книги.
А это действительно будет работать?
Да, это действительно будет работать, потому что мы знаем. Инициатива от гражданского общества «Забытые». Они уже 10 лет тому назад создали проект «Пропавшие соседи» о еврейских школьниках и студентах, которые во время Второй мировой войны исчезли из своих классов. Сотни детей в десятках школ в Чехии до сих пор добровольно участвуют в этом проекте. Несколько школ осуществляют проект и в Словакии сегодня, и также в Германии и в Британии. Теперь надо идти в истории дальше, пока живут свидетели первых годов коммунистической диктатуры.
Каковы основные источники, откуда они могут узнавать о том, что происходило тогда?
Прежде всего надо беседовать с пожилыми людьми, пусть уж или родственники, или соседи. Надо искать информацию в архивах, в сезонной печати, в локальных летописях и так далее.
А вы не опасаетесь обратного эффекта, что им будет в голову вбит воинственный антикоммунизм?
Проект «Следуя тоталитаризма» не дает детям руководства, что думать об этом. В контакте с историей они образуют свое мнение.
В школах как-то говорится о преступлениях коммунизма наравне с преступлениями фашизма?
О преступлениях фашизма говорится, потому что большинство основ считает историю до 1945 года. В многих школах уже история этим окончается. И я не думаю, что есть какая-то систематическая антикоммунистическая пропаганда в школах. Государственные школьные программы очень свободные. Очень это зависит от учителей, что они школьникам говорят. Некоторые из них коммунисты, некоторые антикоммунисты. Много учителей не хочет говорить об современной истории.
А почему?
То есть это надо спросить учителей. Почему они, может быть, они боятся чего-то. У них есть родители или родственники, которые в коммунизме действовали как-то.
Я вижу, что одна из тем в рамках проекта – это «Радио Свобода». Вы сотрудничаете с «Радио Свобода»?
Есть план, как-то сотрудничать с «Радио Свобода». Может быть, например, организовать экскурсии для детей. Однако это не самое важное в проекте. Это прежде всего не о «Радио Свобода», а о его слушателях.
Продолжает отвечать на вопросы Дана Габалова, один из организаторов проекта. Как вы будете оценивать результаты проекта, по каким критериям?
Мы не собираемся их оценивать. Главное, чтобы они начали этим интересоваться, расспрашивать в семье, у знакомых, что это было за время, как оно отразилось на их семьях, как изменился их город или деревня. Важно, чтобы они начали видеть закономерность между тем, что было, и тем, что есть сейчас.
И сколько уже заинтересованных учащихся?
Скуточнее працовать будет так 10-15 школ.
На данный момент мы рассчитываем на то, что примут участие около 10-15 школ, но пока отозвалось лишь несколько.
Затем се их огласило пар.
Как вы оцениваете вообще знания современных школьников о том времени? Если вы спросите среднестатистического школьника, как было при коммунизме, каков будет вероятный ответ?
Это зависит от учителя, от общего интереса к истории. Некоторые просто даты слышали. Наша задача – рассказать конкретные истории, как они изменили жизни людей.
Существуют ли какие-то пособия на эту тему для школьников?
Думаю, основная информация находится в интернете. Центр по изучению новейшей истории при Академии наук или Институт по изучению тоталитарных режимов имеют много материалов на эти темы, и вся эта информация доступна.
А вы не опасаетесь, что школьники так проникнутся покореженными судьбами людей, что захотят решать этот вопрос более агрессивно?
Думаю, как раз наш способ работы таков, что человек начинает размышлять, что само по себе профилактика агрессивности и всякого рода экстремизма. Так что я полагаю, что если риск есть, то очень небольшой.
Напоминаем, что подавать заявки на участие в проекте можно до 15 декабря.
Вот и все на сегодня. В студии с вами прощается Ларета Вашкова. Желаю вам радостных встреч и добрых известий.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns viermal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 kHz, um 12 Uhr mittags auf 7345 kHz, um 14 Uhr auf 6055 kHz und um 17 Uhr auf 5930 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen, sowie weltweit über unseren Livestream im Internet. Details der Satellitenübertragung, alle Sendezeiten und Frequenzen sowie den Livestream finden Sie im Internet unter www.radio.cz/de. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendung abrufen und die Beiträge